Да, с полным объемом, старайтесь, а мы где-то вы по возрасту не будете уже, ну, память у пожилых труднее, там будем с ней сходить, учитывая ваш возраст. Так что вы должны быть не вынуждены.
Братья, в Харьковской области несколько дней назад на областном членском молодежном общении я об этом, эту тему говорю. Ну, считаю, что эта тема очень нужна и для молодежи, а тем более для проповедников, поэтому вот так вот и рекомендация братьев была, и мое тоже понимание, что для библейских курсов об этом нужно поговорить. У меня вначале вопрос вам как проповедникам и курсантам библейских курсов. Как вы думаете, к хорошей проповеди сколько времени нужно готовиться? Ну сколько времени надо?
Хотя бы час.
Хотя бы час.
Хотя бы неделю.
Брат говорит 2 часа. А там кто-то еще сказал?
Хотя бы месяц.
Хотя бы месяц. Как кто еще думает?
Неделя.
В общем, разные взгляды. Кому-то часа хватит. Кстати, один человек говорит, я не представляю, как это много можно готовиться к проповеди. Я всегда выхожу проповедовать, я за 5 минут до проповеди, я еще не знаю, о чем я буду говорить. А слушатель говорит, теперь я понял. А что ты понял? Почему 5 минут после твоей проповеди я не знаю, о чем ты говоришь? Братья, я думаю, вот в своей практике по-разному бывает. Бывает, готовишься, и проповедь не очень такая удачная получилась. Бывает мало времени, и проповедь, ну, на мой взгляд, удачная и нужная. А бывает длительное время. Проповедь, которую я сегодня хочу говорить, но сегодня, может, мы ее не закончим, потому что у меня до часу времени. Ну, перерыв сделаем, как положено, еще до часу. Может быть, тогда завтра еще один общий час я использую, чтобы закончить ее. К этой проповеди я готовился 30 лет. Каким образом? Еще в начале моей христианской жизни, или как проповедника, меня волновало несколько вопросов. Когда я был еще, ну, до армейского возраста, я помню, я очень увлекался толкованиями на Откровение. Я прочитал толкование, любил рассуждать, любил доказывать, потому что есть разные толкования, и одни братья-сторонники одних толкований, я больше придерживаюсь понимания и позиции Кальвина. И так вот, у меня были доводы и все, и, ну, есть еще братья, которые любили об этом рассуждать, и мы могли часами рассуждать об этом. Ну, чуть позже я перестал толковать Откровение. Уже даже кое-какие детали позабывал. Почему я перестал толковать? Я не хочу сказать, что это хорошо. И не хочу сказать, плохо делает тот, кто толкует. Нет, абсолютно нет. Просто у меня как-то перенеслось мое внимание к другим темам. Вот, даже те понимания, в которых я был убежден на 100%, ну, сейчас я уже не стал их доказывать, что это только так, потому что, ну, это сложная книга. Ну, и я пришел к выводу такому, когда, ну, 20 лет мне было, там, 19 лет, что есть темы, которые для меня и для моего служения гораздо важнее, чем, ну, те спорные вопросы в Откровении. Ну, какие, допустим, вопросы? Почему есть христиане, которые страдают, мучаются, плачут, но не могут освободиться от какого-то порока? Почему? Где причины? Где взять сил, чтобы жить победной жизнью? Каким образом укрепить веру, чтобы христианин всегда имел полную ясность, твердую веру в личном спасении? И чтобы эта ясность не была обольщением, то есть не была самообманом. Как бывает, вот, особенно харизматы так наставлены, он уверен на 100%, что он будет в небе. И после каждого слова своего утверждения повторяет «Аллилуйя, Аллилуйя». А жизни-то нету христианской. Я понимаю, это самообман, это об обольщении люди. Когда я об этом думал и переживал, проходили годы, я все больше и чаще проповедовал на тему вера. Я думаю, кто слушал мои проповеди или даже на кассетах, тот уже знает, что эта тема у меня часто повторяется. Об уверенности в спасении, каким образом получаем мы оправдание. И эта тема очень мне нравится. Я понимаю, что она очень нужна. Но оставались вопросы, на которые я сам не имел полной ясности. Ну, допустим, утверждая о том, что мы спасаемся исключительно верой. Благодатью вы спасены через веру, если нет вас Божий дар. Ни отдела. То есть я иногда выражал вот эти мысли об уверенности в спасении, но так осторожно. Потому что нередко я вызывал такими категоричными выражениями несогласие или массу вопросов, или даже противоречия. И вставали братья, особенно если пожилые, молодые как-то легче воспринимают, может быть, не соглашаются, но молчат. А пожилые конкретно выступали: мы не согласны, ты не то говоришь, что надо. То есть, что я имею в виду? И тогда, допустим, категорично утверждаю, что да, основа спасения нашего – это благодать. Благодатью мы спасены через веру. Если нет вас, Божий дар, ни от дел. То есть от моих дел не зависит мое оправдание. Не зависит. Исключительно верой. Но чтобы усилить эту мысль, чтобы подчеркнуть это, ну, какой-то пример еще приведешь, ну, насколько он удачный или неудачный, но чтобы подчеркнуть, что не нашим духовным ростом, не нашими заслугами, не нашими победами духовными мы получаем праведность или спасение, а исключительно как подарок от Бога. И для этого нужно только покаяние и вера. И все. И когда я так начинал утверждать, привожу примеры, возникает недопонимание или даже, как я уже выразился, противоречие. Послушай, что ты говоришь? А если человек греховные привычки не оставил? Ну, покаялся, да, уверовал. А во грехах живет? Тогда как? А если он не трудился, не собирается трудиться для Бога? Вот, кажется, какое-то непонимание. Так все-таки, если он не трудился, трудиться не собирается. Но у него есть вера, что Господь простил, он теперь праведник, и он теперь спасенный. Спасенный или не спасенный? Если говорить, что не спасенный, а как тогда истина, что исключительно верой получаешь оправдание? И путаница получается. Это я чуть-чуть вам рассказываю историю моей подготовки к этой проповеди. Это проходило у меня... Много я проповедей говорил, это все было подготовка к этой проповеди. Ну, может быть, эта проповедь тоже подготовка к какому-нибудь следующей, да? Может быть. И противоречия братьев или сестер, или в узком кругу, или даже в общении каком-то, это все, ну, как-то я рассуждал, молился, найти объяснение всему этому. Как поставить все на свои места? Чтобы понятно было место благодати Божьей, место веры моей, место моему отношению к греху, место моему служению, место моим усилиям. Все на свои места поставить, чтобы была полная ясность. И нахожу, что от того, что нет полной ясности по этим вопросам, многие дети Божьи мучаются. Чем мучаются? Нет, это только искренние христиане. Это только те христиане, которые хотят с Господом жить, которые хотят победной жизнью жить, те, которые номинально, и их это не волнует, те не мучаются, те грешат себе там в свое удовольствие и называют себя христианами. Я не те говорю. А те, которые хотят христианской жизнью жить, жизнью победы, они мучаются. Чем мучаются? Потому что в нашей жизни не всегда бывают победы. Есть падения. есть неудачи, есть грехи, есть покаяние, есть исповедание, есть слезы и опять грехи. И на этом всем фоне, как иметь уверенность, что я буду на небе, если о небе сказано, что туда ничто нечистое не войдет? Как в этой борьбе, где много падений, много неудач, сохранить веру, что я спасен? Если я сохраняю, значит спасен. Мы чем спасаемся? Верой. А как ее сохранить, веру, да? Когда падаешь, решишь и падаешь, как сохранить? И вот все эти переживания, рассуждения, ну, привели меня к тому, что вот такую схему хочу вам предложить. Название моей проповеди «Суть Евангелия». Апостол Павел в послании к римлянам, он вообще это все послание посвятил разъяснению Евангелия. Каждое послание имеет свою цель. Ну, допустим, послание к Галатам, цель у него – защитить веру евангельскую от лжеучения. Потому что в области Галатийской, где Павел проповедовал, там образовались церкви, и он уже куда положил пресвитеров, когда он ушел уже с Малой Азии, пришли туда лжеучители и стали учить, что если вы не обрежетесь, не будете иметь спасения. Это страшное лжеучение, которое разрушит веру. Любое лжеучение разрушает веру у человека. И это лжеучение разрушит веру у человека. И тогда напрасно был труд Павла, и души погибнут. Он возревновал, он загорелся ревностью. И такие фразы у него есть, категоричные в этом послании. То есть причина написания послания, что в церковь пришли лжеучители. Я думаю, что если бы это было вот наше время, когда можно было на транспорте преодолеть быстро большое расстояние, я думаю, что апостол Павел сейчас же отправился бы туда. Но так как тогда не было такого быстрого транспорта, и единственное, что он мог сделать быстро, это написать послание и передать. Это было, произошло в области Галатийской, поэтому послание называется Галатам. И там у него есть такие резкие выражения. Вы, оправдывающиеся себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. Или я удивляюсь, как вы, принявши благовествование Христова, так скоро уклонились к иному благовествованию, которого, впрочем, не иное, только есть люди, смущающие вас. Есть такие стоны от боли души. Я снова в муках рождения, доколе не изобразится вас Христос. Это все с посланием Галатам, да? То есть, и все это объясняется, почему вот эти высказывания? Потому что он писал, или причиной написания, защитить от лжеучения. Совсем другая обстановка в послании к римлянам. Там не было лжеучения. Он писал в более спокойной обстановке, но последовательно, целенаправленно он разъясняет, что такое Евангелие. И поэтому в рассуждениях или в проповеди на тему суть Евангелия я беру в основание послание к римлянам. Ну, а Евангелие несколько мест мы прочитаем. Миша, открой Марка 1.15. Или, а ты открой 1 Коринфянам 15.1.2.
И говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие.
Вот это Иисус Христос призывает к тому, чтобы веровали в Евангелие. И сегодня цель моей проповеди порассуждать, а что такое Евангелие? К чему призывает нас Господь? Во что верить? Веруйте в Евангелие. Во что верить? Пожалуйста.
Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали.
Здесь Павел больше же пишет о Евангелии, да? Я проповедовал, и вы приняли его и утвердились. Знаете, я уже как бы чуть извинялся перед харьковскими братьями, потому что два дня назад у нас было здесь членское молодежное общение. Я эту тему проводил. То есть им придется второй раз послушать. Но я это делаю смело, потому что Павел говорит, вы утвердились. Даже, по-моему, он сказал, я еще, как там еще раз, повторяю, да, или нет, никакой не высокий. Напоминаю. Все, напоминаю. Напоминаю вам, братья Иваны. Значит, они знали, да? А он напоминает им. Ну и Петр сказал, да коли жив, не перестану напоминанием возбуждать ваш чистый смысл. То есть, находим, что в духовных вопросах напоминания нужны, полезны. Он говорит, напоминаю вам, братья Евангелия, которые вы приняли, утвердились, которым спасаетесь. Представляете, как это важно? Это немало, немало значит. Евангелие мы спасаемся. Которым и дальше после спасаетесь, что там?
Если
приходит, он держится.
Удерживает.
Братья, вот я напоминаю, если уж Павел напоминал, то я не против, чтобы порассуждать вот на эту важную тему, вот суть Евангелия. Братья, кто мне поможет работать с доской? Ну, мог бы писать, что я буду диктовать, а? Ты смог бы помочь? Да, тут не надо писать. Значит, убери сейчас вот так вот отступить и ровную линию проведи. Горизонтальную такую. Братья, видно на доске или блестит? А ну еще раз проведи жирнее, продави мне. Лучше так, да? И здесь вверху напиши Евангелие. Как хотите. Если хотите, пишите эту схему выше, потом подходит, запомните. Теперь возьми вот так. И такую же параллельную линию проведи. Теперь вертикальными двумя полосочками раздели на три колонки судеб. Братья, мы нарисовали такую вот схему здесь. Выпусти ее. Схему такую нарисовали. Три колоночки, потому что согласно разъяснению апостола Павла, что такое Евангелие, в послании к римлянам, он делит его на три раздела. И я сейчас начну говорить вам и ничего нового не скажу. Потому что вы уже слышали, что такое Евангелие. Но цель моя упорядочить, что Евангелие имеет свой четкий порядок, имеет первый, второй и третий раздел. И путать их не нужно. Если получается путаница, я потом вам покажу, когда мы порассуждаем в этих разделах, чтобы вы увидели, какое лжеучение получается, если местами поменять или какой-то раздел упустить. И получается лжеучение. И мы, братья, как проповедники, должны знать, что такое Евангелие, чтобы когда будем проповедовать, ну на любую тему, хоть о Ное, хоть об Иосифе, хоть о Рождестве Христовом, хоть о Его Вознесении или Воскресении, мы должны своим проповедью нести Евангелие. Потому что оно нас спасает, которым вы и спасаетесь. И для того, чтобы во всех наших рассказах библейских историй или проповедях была суть Евангелия, нам нужно знать, в чем оно выражается. Вот поэтому я считаю, что для проповедников это важная тема, это нужно знать, что такое Евангелие. Итак, можно продолжить. Кстати, первый раздел, вот здесь цифрочку один ставь, носит название «Осуждение». Да, все. Пишем слово «осуждение», идем наперед. Все. Помолимся, братья. приближает, знаешь.
Господь Бог, благодарим Тебя за милость того, что дала возможность учиться. Помоги ему в дальнейшем учиться. Слава Тебе за все. Аминь.
Аминь. Аминь. Аминь. Аминь. Два буквы это три. Вроде мы продолжим наше рассуждение. Итак, Евангелие. Евангелие состоит из трех разделов, которых очень ясно и четко обозначил апостол Павел в послании к римлянам. Первый раздел, его нельзя никуда перенести, ни на второй, ни на третий, ни на отдельное место. Это первый раздел осуждения. Центральный стих этого раздела можно записать римлянам, ну, можно одну буквочку R. Римлянам 3.23. Там такие слова сказаны. Все согрешили и лишены славы Божьей. Можно спросить потом. Братья, первый шаг к Богу у каждого человека начинается с того, что он сознает себя грешником. Ну, вообще человек не способен до конца осмыслить и осознать. Потому что мы люди несовершенные, и все у нас как-то относительно. И здесь тоже есть элемент веры. Мы верим в то, что мы до конца испорченные и достойны вечного наказания, вечного мучения. Почему я сказал, что сознание греховности, оно не абсолютное, оно тоже относительное? Ну, вот такие рассуждения, они нам очень знакомы. Да, я виноват в этом вопросе, но он больше виноват. Или же, ну, я грешник, ну, по сравнению с другими, я еще ничего. Это, ну, привычное рассуждение человека. Тут у нас как-то даже на членском собрании было, идет испытание перед крещением, эта бабушка пожилого возраста, это несколько лет уже, так лет 5 или 7 назад было, предстоит пред церковью, она прошла уже согласие церковного совета, да, личные беседы служителей были с ней. Ну и когда предстала, я ей задаю вопрос: сестра, а вы имеете уверенность, что вы будете на небе? Конечно. Я верю, что я буду в Царстве Небесном. Ну, мне такая сразу мысль, что наславленная сестра. Хорошо. Но все-таки мысль возникла, второй вопрос задать, я говорю, а почему вы так уверены? Она говорит, что я никого не ограбила, никого не убила. Почему я не буду в Царстве Небесном? Ага. Тогда тревожно стало, что-то не так она понимает. Я говорю, а что же делать тому человеку, кто украл и убил? Она говорит, кто его проблемы, пусть он решает. А я никого не убила и не ограбила. Или помните, как Господь Иисус, находясь в доме Симона, фарисея, когда вот пришла женщина с такой плохой репутацией, подошла сзади и сильно плакала, так что слезами омочила ноги Иисуса. А потом стала волосами головы своей вытирать ноги. А хозяин дома фарисей. Почему Господь больше всего и выступал против фарисеев? Потому что они не считали себя грешниками большими. Да, мы все грешники, это понятно, но не слишком большое. Так помните, молиться, благодарю тебя, Боже, это тоже фарисей, за то, что я не как прочие. И вот этот фарисей, не как прочий, подумал, если бы он был пророком Христос, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему. Христос, уразумев его помышления, говорит ему: Симон, у меня есть вопрос, скажи, учитель. У одного взаимодавца было два должника, один много, другой мало. Но так как у них не было чем отдать, он простил одного и другого. Как ты думаешь, кто из них будет любить больше господина своего? Ну, кому больше прощено? Ты правильно рассудил. А теперь смотри, я пришел в дом к тебе, ты мне не дал воды ноги омыть. А она слезами омыла ноги мне. Ты мне целования не дал, а она ноги мне целует. И поэтому говорю тебе, кому много прощено, тот много любит. Братья, вот эта духовная закономерность, кому много прощено, тот много любит, значит ли, что дети наши, верующие родители, должны попасть в мир, много нагрешить, сильно покаяться и много любить. Или не нужно этого? Но мы хотим, чтобы наши дети много любили Господа. А как это сделать? Ведь много любит тот, кому много прощено. А если наши дети, ну вот в самом положительном смысле, уверовали в юности, не познали всех глубин сатанинских, не познали этих грехов мира сего, покаялись, вошли в церковь, Богу служат, как тогда им много любить, а? Дело вот в чем, что мы все очень большие грешники, мы просто не сознаем это. А знаете, какие грешники? Вот это же место Писания говорит. Все согрешили и лишены славы Божьей. Мы настолько грешники, что права не имеем взглянуть в глаза Богу. И участь всех нас, людей, в озере горящим огнем и серою. Это мы должны, если даже до конца мы не способны осмыслить, в это просто поверить. Это Евангелие нам свидетельствует. Все согрешили и лишены славы Божьей. И кроме этого, еще из этого же раздела, там читайте три главы первое послание Римлянам, оно все об этом разделе говорит. Некоторые фразы скажу только отсюда. Возгорается гнев Божий над всякую неправду и нечестие и неправду человека. Ну, это чуть дальше там. Ну, я конкретно. Возгорается гнев Божий. И потом как бы подытаживает, подчеркивает, все согрешили. Братья, если человек не придет к такому сознанию, что я большой грешник, значит, он еще не поверил в Евангелие. Это первый шаг к Богу. И не надо в мир уходить. Хорошо, что в юности покаялся. Но понимать по сути своей, по природе своей, мы испорченные, до конца испорченные. И это иногда мы на личном опыте немножечко понимаем, а всю глубину мы должны принять веру, что это так. И мы достойны вечного наказания по своей сути, потому что мы по сути своей враги Богу. Мы грешники. И лишены славы Божьей. Апостол Павел, ну, можно проследить его духовный рост. Насколько он сознавал себя, ну, свою испорченность, свою греховность. У него 14 посланий, его 14 посланий находятся в Евангелии, в Новом Завете. И по порядку написания этих посланий мы можем проследить его духовный рост. Вот именно в этом направлении сознание своей греховности. Самое первое из 14 это послание к Галатам. Он о себе пишет так. Я Павел, апостол, избранный не человеками и не человеком, но Богом Отцом и Иисусом Христом. Его даже не апостольское собрание выбирало. Если Матфея там апостолы по жребию выбрали, да? А его сам Отец Небесный Иисус Христос поставили апостолом. И это правда, и он об этом пишет. Чуть попозже он пишет по-другому. Я наименьший из апостолов. Еще попозже, в следующем послании, он пишет, я наименьший из всех святых. И самое последнее из 14 посланий, это второе послание к Тимофею, он уже пишет, что время моего шествия настало. Это последнее его послание уже было. Веру сохранил, течение совершил, а теперь готовится мне венец правды. Но о себе, как о грешнике, он пишет так. Верно слово и всякого принятия достойно, что Иисус Христос пришел спасти грешников, из которых я первый. Вот так он вырос с первого апостола в первого грешника. Это его рост духовный. Братья, сознание своей греховности нужно не только для покаяния, оно нужно и после покаяния. И в нашей христианской жизни, приведу еще такой пример, чтобы понятна моя мысль была. Я не помню, сколько лет назад, но это, в прошлом году мы отмечали, было 20 лет, как Батурин умер, а то был Батурин на честь. Значит, может быть 21, может быть 22 года назад у нас в Шахтинской церкви проходило служение по очищению. Ну и предстают как бы на очищении братья и сестры по очереди, говорят о своих переживаниях в церкви, чего бы они хотели освободиться, в чем исправиться. И вот одна сестра, это было при мне, я помню это все, одна сестра, которая в прошлом была отлученная за конкретный скверный грех. Прошли годы, она восстановлена в членстве теперь. Когда она вышла перед церковью, говорит: братья и сестры, у меня есть один недостаток, с которым я борюсь и не знаю, как победить. Может быть, вы мне совет дадите. Я осуждаю, когда вижу, что брат или сестра поступает не так, я резко осуждаю такого человека. И вот я сама от этого страдаю, я не знаю, как избавиться. И мне запомнилось, как Батурин мне совет дал. Говорит: сестра, когда тебе приходит желание осудить кого-то, вспоминай свой грех, за что тебя отлучили. И у тебя пойдет желание других осуждать. То есть это, ну, мысль такая, что мы всегда должны не для того, чтобы унывать, а для того, чтобы понять, кто мы такие, помнить, кто мы такие. То есть мы грешники, и осуждение раздел, почему называется, не только потому, что Бог осуждает, а мы себя должны осудить. Вот послушайте, как говорит Писание: если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. То есть всякий грех будет осужден. И первый шаг к Богу, когда я говорю: Господи, прости меня, грешника. Я приведу два покаяния вам из страниц Евангелия. Одно покаяние, которое произнес разбойник на кресте. Он сказал: мы достойное по делам нашим приняли. Несколько слов. Вы смотрите, какая глубина. Он распятый, приговорен к смертной, к смертному приговору, к казни, к мучительной смерти, и идет в погибель. И говорит: мы достойное по делам нашим приняли. Правда, глубокое понимание своей греховности, да? Ну, кто-то может сказать: так он же разбойником был. Да, но есть разбойники, которые этого не сознают. Ну, к примеру, немало разбойников, которые большие сроки получили, говорят: я ни за что сижу. Ну как ни за что, ты же 3 человека убил, таких и надо убивать. То есть он считает, что он прав в этом. А как таких терпеть? А этот говорит: мы достойные по делам нашим приняли. Следующее покаяние, которое хочу напомнить, это мытарь, который рядом с фарисеем там в храме стоит. И я к себе грудь сказал: будь милостив ко мне, грешнику. Ему больше нечего сказать. У фарисея было что сказать: благодарю тебя за то, что я не такого. И вот то не делаю. А он одно только сказал: будь милостив ко мне, грешнику. И Господь говорит: это пошел более правильный, чем тот. Итак, братья, чем человек, независимо от своего стажа христианства или стажа в служении, чем он глубже сознает свою собственную испорченность, тем это правильней. И об этом говорит Евангелие в своем разделе, в первом осуждении. Если человек осуждает себя, конечно, сопровождается это печалью, это неприятно, сознать себя грешником, испорченным, негодным. И апостол Павел в послании к Коринфянам говорит, что печаль ради Бога производит неизменное покаяние. И рассуждая, если вот уже так как бы упорядочить, то именно в этом разделе происходит покаяние у человека. Осудив себя, он этот суд выносит в молитве своей: Господи, признаю себя грешником, или прости меня, грешника, или будь милостив ко мне, или мы достойно по делам нашим приняли. Но он какими-то своими словами выражает вот этот суд, который он произвел внутри себя. И это есть покаяние. Я не буду останавливаться больше на покаянии, только скажу вот, что покаяние, оно не из одного пункта тоже состоит. Если бы у нас сегодня была беседа вообще, ну, разложить по полочкам, что такое покаяние, побольше можно было бы говорить. Я теперь только пункты назову. Это сознание своей греховности, вот о чем мы уже говорили. Второе. Сокрушение о своих грехах или горькое сожаление, что в моей жизни так произошло, или что я такой есть. Есть люди, создающие свои грехи, но не хвалятся этим. Это не покаяние. Значит, покаяние — это сознание греха, сокрушение о грехе. Потом молитва о прощении к Богу. Потом развязка. Я приведу несколько примеров развязки. Деяния апостолов 19:18-19, процитирую: многие из уверовавших приходили исповедуя и открывая дела свои.
А из занимавшихся чародейства многие сожгли книги пред всеми, сожгли цены их оказались на 50 тысяч драхм. Смотрите, в этих двух стихах описана вся развязка, которую должен пройти христианин. То есть и исповедание, и порыв со всеми оккультными связями, если они были до уверования. Или еще один пример развязки, это Закхей. Пришел Господь к нему дом и говорит: кого обидел, вас дам четверо. Это тоже развязка. То есть все вопросы урегулированы, это тоже к покаянию относится. Итак, сознание своей греховности, сокрушение о грехах, молитва к Богу о прощении, развязка. Ну вот из этих пунктов состоит покаяние. Второй раздел. Второй раздел называется «Оправдание». Братья, если бы Евангелие состояло только с одного раздела осуждения, то это Евангелие от нас бы ввергло уныние и отчаяние, в депрессию и к сумасшествию, например. Очень трудно человеку, ну знаете, даже мирские люди, они не все создают свою греховность, да? Ну и то тяжело ходить. А если вот, ну или таким примером скажу, понятие будет моя мысль. Вы не слышали, это в какой-то брошюрочке был пример описан. Когда в одну местность приехал миссионер, и собрали все там, я не знаю, это дом отдыха был большой, или что такое, гостиница, да? Собрались туда, значит, в зал послушать проповеди, а он поинтересовался. Все пришли или нет? Да, да, начинайте проповедь. Нет, я спрашиваю, до единого человека пришли или нет? Да нет, там вот девочка-то есть, посудомойка работает, она не захотела. Ну, он захотел с ней встретиться, она говорит, я не хочу слушать, я в Бога не верю, так далее, я там детали не помню. Он тогда говорит, у меня тогда к тебе совет есть. Ты молись Господу так, Господи, покажи, какая я есть. И она приняла этот совет, стала молиться, он уехал. Когда он через какое-то время приехал, ему обращается, говорит, что вы с нашей посудомойкой сделали? Она с двумя днями только и плачет. Он тогда встретился, говорит, да почему ты плачешь? Я стала молиться, и Господь мне показал, какая я гадкая, какая я скверная, что меня это вот сознание своей испорченности настолько в уныние ввергло. О, говорит, это не беда. Теперь молись Господи, покажи, какой ты есть. И когда он в следующий раз приехал, она уже радовалась, что она увидела, какой Господь, прощающий, любящий, да? То есть, если бы только бы Господь нам открыл, какие мы испорчены, вот первый раздел осуждения, это было бы Евангелие тупиковое. Но оно не из одного раздела состоит. И еще есть радостный раздел, о котором мы сейчас порассуждаем. Это оправдание. Центральный стих этого раздела Римлянам 5.1. Там сказаны такие слова. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Можно просить. Братья, об этом разделе много можно услышать проповедей. Сегодня я не побоюсь уже говорить такие, ну, как бы категоричные высказывания, говоря об оправдании, потому что если у вас возникнут противоречия, я скажу, подождите, братья, у нас еще один есть раздел. Вот в том разделе еще поговорим. Еще я не закончил изъяснение, что такое Евангелие, поэтому могу смело говорить. Другими словами сказать так. Вот эта проповедь или это рассуждение у меня родились, которая сказала, что она рождалась 30 лет. Чтобы вот отметить только
вот эту мысль. Вот эта разделительная полоса между оправданием и освящением, сделать ее жирной, ясной и четкой. Наша проблема многих, что мы убрали эту и смотрим на оправдание, на освящение, в общем, как на одно действие. И отсюда много проблем возникает. Итак, цель моей будет проповеди, чтобы вот ясно показать разницу, что оправдание и освящение – это не одно и то же. Это одно Евангелие, но это разные разделы. И поэтому оторвать оправдание от освящения и освящение от оправдания невозможно, и смешать их тоже невозможно. Вот такая направленность будет, ну, в моих рассуждениях, что это следующий раздел. Итак, немножечко поговорим об оправдании. Хотя это привычные мысли,
Но настолько это жизненно важно, что хочу еще, еще, еще говорить. Хочу еще раз утверждать, что, ну, во-первых, для чего нам нужно оправдание? Потому что ясно Писание говорит. Или не знаете, что неправедные Царствие Божие не наследуют? Если хочешь наследовать Царствие Божие, ты обязательно должен стать праведником. И при том абсолютным праведником. Абсолютным. Потому что на небо ничто нечистое не войдет. И для того, чтобы стать праведником, да тем более абсолютным, нужно пережить оправдание. Я сейчас вот так вот изображу мелочи. Ну, вот эту линию я теперь использую во втором значении. То есть здесь оно просто как график у нас был, да? А я его еще использую такое как бы образное. Вот это, допустим, уровень святости Бога Отца. А вот это вот уровень греховности человеческой природы. Тут и я, и вы все. Вот то положение, которое, о котором сказано, все согрешили, лишены славы Божией. И вы знаете, большое очень расстояние от этого состояния, вот до этого. Это стандарт, это абсолютная святость. Это святость Бога Отца. Но что нам нужно стремиться к этому? Писание говорит, будьте святы, потому что я свят, говорит Господь. То есть это говорит о стремлении вот сюда, вверх. Вот это правильное направление. Скажите, а кто-то из вас уже достиг уровня святости Бога Отца или нет? Конечно, нет, да? То есть я имею в виду практической жизни. Ну а как тогда, а будьте святы, это направление, вот к этому стремитесь. Но теперь, для того, чтобы войти в небо, нужно достичь. Не просто иметь направление, а нужно достичь. Ну я еще такой вопрос задам, скажите, ну, Бога Отца, конечно же, не устроит не только такое положение, и такое, и вот такое, да? Потому что туда ничто нечисто не войдет. Скажите, а у кого выше святость? Хоть на чуть-чуть. У святого Бога Отца или у Иисуса Христа? Абсолютно одинаково. Иисус Христос есть святой Бог в полном смысле слова. И его святость абсолютная. У Бога Отца не выше святость, потому что выше никуда. Это абсолютная святость. И у Бога Отца, и у Бога Сына. Абсолютная святость. Ну, об этом вы, может быть, еще будете говорить, может быть, не в таких формах выражения, но в догматике, да, это чуть-чуть мы догматики, как бы, касаемся. Вот. Друзья, если мы с вами не достигнем святости, которую имеет Отец Небесный, в небо не войдем. Туда ничто нечисто не войдет. И вот теперь мы научены Писанию, как это сделать. Это делать вот в этом разделе нужно. Вот смотрите, вот положение грешного человека, вот я нарисую здесь. Это очень плохое положение. Нужно вот тут быть. На высоте святости Небесного Отца. Каким образом это сделать? Иначе на небо не войдешь, иначе уверенность спасения она не будет правильная. Каким образом подняться на эту высоту? Братья, это в учении, в теории. А мы еще должны знать, как это в практике сделать. В моей личной жизни, в твоей личной жизни. Чтобы каждый из нас имел полную ясность, что я вот на этой высоте, я достиг этой высоты. И моя святость нисколько не ниже святости Небесного Отца. И только на этом основании твердая уверенность в спасении. А если я не достиг этого уровня, уверенности не может быть. Предположение, ну говорят, кто спасенный, ну наверное спасенный, ну может быть спасенный. Ну, может быть, и не спасенный тогда, да? А, чтобы иметь полную ясность и уверенность, вот на этой высоте надо быть. Братья, как туда подняться?
Ну давайте я спрошу. Вот, как ты думаешь?
Как сказали, верой.
Каким образом? Какой верой? Вы знаете, ну, у меня не проходят общие фразы. Если вера, то конкретно во что верить?
В Иисуса Христа. То, что Он взял грехи наши на себя. Понес грехи наши.
Ну, я думаю, что недостаточно будет такой веры, потому что если мы сейчас пойдем, ну, к православной церкви, народ соберем.
Я осознаю, что у меня есть грехи. Я прихожу к Христу и каюсь пред Ним, и Он берет грехи мои и понес. Осознаю, что Он взял грехи мои и понес. Это вера, я достигаю этого.
Правильно, ну еще вот два слова, и было вообще отлично.
Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Я верю в то, что кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха.
Хорошо, я эти пару слов, которые я хотел услышать, что получил прощение от Господа, я одет в праведность Иисуса Христа. То есть, я верю, что я праведник праведностью Иисуса Христа. То есть этот факт я принимаю верой. Скажите, а если у меня еще масса греховных привычек, которые я не оставил, это не мешает мне верить, что я праведник Иисуса во Христе Иисусе? Что?
Не должно быть. Надо быть правильно наставленным.
Скажи так.
Это будет решать все отменить, что он еще решит. Но он еще не понял, в чем суть проблемы.
Ну скажи, в чем суть проблемы?
Сейчас говорю, поверил личное в то, что Бог все мои грехи простит. Угу.
А если курить еще не бросил? Давайте практически поговорим.
Перемена мысли. Сначала идет, а потом уже...
Хорошо.
Идет,
а потом уже если идет. В мыслях рой такой, что мы, допустим, нецеломудренные мысли одолевают. Братья, поднимите руку, кого уже не одолевают мысли нецеломудренные? Вот по-честному только. Вот за мысли заговорились, я согласен, давайте в мыслях разберемся. Кто уже полностью свободен от греховных мыслей? Выше поднимите. Братья, пожалуйста. Нет, ну, руки.
Не, ну я не имел в виду просто мысли, я имел в виду перемену своих как бы целей. Что я не хочу этого делать, потому что раньше этого не происходило.
Братья, а бывает так, что мне больше всего страшно, что я хочу это делать. Ну допустим, знаете, меня сейчас чуть-чуть смущает, что динамика тут не работает. Ну допустим, лежит журнал грязных картин, нецеломудренных. И крестьянин открыл и посмотрел. Почему открыл? Потому что не хочет уже или потому что хочет? Вас это страшит? Ну если реклама громадная, я не хочу, но я еду мимо нее. А когда журнал взял и смотришь, вас это страшит? Меня больше всего страшит то, что я хочу. И когда-то одержал победу, а когда-то не одержал. Тогда что делать? Ну это понятно, каяться. Но мы говорим об абсолютной святости. Мы хотели, ну, чуть-чуть в наших рассуждениях как бы спихнуть на то, что это не я делаю, я не хочу. Но если будет честными до конца, я хочу.
Вот как раз здесь положение в практике.
Поэтому Павел в 8 главе говорит, что хочу делать, не делаю, а что не хочу делать.
Это в 7. Это в 7. Ну хорошо, правильно Павел говорит. Только нам вот тут надо еще разобраться в оправдании, да? Что вот это положение, братья, обратите внимание, в раздел освящения, то есть оправдания, мы пойдем только после осуждения, значит, после покаяния. Без покаяния оправдания не бывает. Это вы учли уже, да? То есть мы имеем в виду, что человек уже покаялся.
Что ему нужно после покаяния, чтобы достигнуть вот этого уровня?
Развязка.
Хорошо, скажи.
Принять правильно сесть со креста.
Каким образом?
Если я стремлюсь, чтобы своими силами достичь праведности Иисуса Христа, то это не получится. Если праведность Христа, но я так понимаю, что эта тема очень тесно связана, как вы на молодежном общении говорили. То есть эту праведность Иисуса Христа, когда я сделал грех, я ее могу потерять. Но когда я очистился от греха, раскаялся, обратно праведность Христа во мне, и я на той высоте. То есть тот уровень. А если грех в сердце, не может быть уровня. Но если это осудил я, и не надо осознать...
Хорошо, я правильно понял тебя или нет. То есть если есть грех в сердце, значит я теряю этот уровень.
Да. Да.
Поднимите руку, у кого уже нет греха в сердце? Чего вы такие несмелые сегодня? Брат, ты нас в тупик заводишь. Тут 50 человек сидят и ни одной руки. А ты говоришь, если... Значит, никто сегодня на этой высоте не поднялся, да?
Ну, если исповеданный грех, то...
Я вопрос задаю. Нет. Пожалуйста.
Но этой высоты мы можем получить только верой. То есть, когда мы покаялись, нужно поверить, что мы находимся на той высоте.
А если еще не освободился от каких-то привычек?
Это не имеет значения в данной ситуации.
Братья, это не имеет значения, правильно. И если утверждать, что это имеет значение, вот здесь даже все непонимание. То есть мы говорим об освобождении вредных привычек из раздела «Освящение». Я, смотрите, как жирно провел линию, не путайте. То есть я как бы специально вас путаю, да, то есть я задаю вопрос, пол вопроса с оправдания, половина с освящения. Но я хочу, чтобы сразу ориентировались, с какого раздела речь идет. И не путали, не стирали эту... Вот я вам говорю, что наша большая ошибка, что мы как бы в один раздел хотим включить и оправдание, и освящение. А этого как раз не надо делать. Кто-то скажет, что мои утверждения похожи на кальвинистов. Они говорят так. Получил верою, аллилуйя, вовеки спасенный. Греши теперь, то плоть грешит, а дух на высоте. Знаете, у них какая ошибка? Они вообще выбросили третий раздел. Они неполное Евангелие проповедуют. Это получается страшное заблуждение. А я эту истину утверждаю просто, легко, даже не боюсь. Что-то мне Сергей Федорович скажет. Потому что я знаю, что еще есть третий раздел. Я здесь сейчас будем вместе с вами рассуждать об освящении. А сейчас говорю об оправдании. Братья, и это принципиально Павел, апостол, в послании к Римлянам разграничил три раздела. Вот здесь иди, напиши. Освящение. То есть, если бы это был бы один раздел, Павел бы не разделил его. И я нахожу, что вот эта вся путаница получается, когда мы рассуждаем, когда мы не разделяем. Я подчеркиваю, все эти три раздела – это одно Евангелие, делить их нельзя. Но оно имеет свой порядок и свои действия, каждый в своем разделе. Если мы говорим об оправдании верой, а возвращаемся, а если я грех сделал? Ну, о том грехе и порассуждаем в разделе освящения. В разделе оправдания нет личного опыта. Нет побед еще. Ничего этого нет. Об этом не идет вообще здесь речь. Это с другого раздела. А в разделе оправдания мы должны одно усвоить. После первого раздела, то есть покаяние, просто принять верою факт, что Христос умер за мой грех, а я праведник за Него. Я одет в праведность Иисуса Христа. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Благодать вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, ни от дел. И в вопросе оправдания никакие дела в расчет не берутся. Ни праведные, ни нечестивые, никакие. Вообще здесь не идет речь о делах наших. Вообще не идет речь ни о каких заслугах наших. Идет речь только о заслугах Иисуса Христа. И мы этот факт принимаем верою. Братья, для того, чтобы я мог смело сказать вам это,
Мне нужно было еще запланировать третий раздел, освящение. Там мы поговорим о практической жизни. И выбросить его нельзя. Но не сказать об этом или не понимать нам с вами, что мы становимся праведниками исключительно праведностью Иисуса Христа. Это значит не сказать ничего Евангелия. Это суть Евангелия, что мы получаем даром оправдания. А как получил оправдание, то уже и праведник. В полном объеме этого слова. Уровень праведности святого Бога Отца. Потому что Христос мне подарил свою праведность, а она точно такая по святости своей, как праведность Бога Отца. В такую праведность я войду в небо. Как ты войдешь в небо? А у тебя небо проявляется еще. Ой, дорогой, об этом мы поговорим в разделе освящения. Вот там мы все выясним. А теперь я уже праведник. Ну здесь я бы нарисовал бы вот таким образом. Вот смотрите, я два положения нарисовал. И теперь, ну, предположим, слева направо, это шкала времени. Все знаете, что такое шкала времени, да? Вот тут время идет. И это происходит вот так. Ой, видите, я криво нарисовал. Вот так происходит. То есть, вне времени. Это происходит моментально. Как уверовал, так и праведник. Итак, я хочу теперь убедиться, как вы меня поняли. Как уверовал, так и праведник. Во что надо уверовать, чтобы стать праведником? Братья, с учетом, что мы прошли первый раздел. То есть сейчас повторять, если при условии, если человек покаялся, да покаялся искренне, да там развязку прошел, это об этом уже не надо говорить, да? Мы об этом уже поговорили в первом разделе. Теперь конкретно, осудив себя, пройдя в полном объеме покаяния, человек пришел к вере. Как уверовал, то и праведник. Во что уверовал?
В том, что облекаюсь в праведность.
Правильно. Скажите, если уверовал, что ты праведник, могут быть сомнения, я войду в небо или не войду? Конечно, нет. Потому что я выхожу в небо за счет праведности Иисуса Христа, которую Он мне подарил. И Бог, когда на меня смотрит, Он видит во мне абсолютного праведника. Потому что я укрылся во Христе Иисусе, в Его праведность оделся. Как? Подождите. А у тебя еще масса пороков? Нет, только это не относится. То потом мы поговорим. Вытянуть, я уже повторяюсь, вытянуть третий раздел нельзя. Это ошибка харизматов и кальвинистов. Что они вытянули целый раздел из Евангелия. А знаете, в чем ошибка православной церкви?
Второй раздел вытянули.
Что?
Второй.
Нет, не вытянули.
Поменяли.
Они поменяли третий и второй местами.
А,
когда научишься жить свято, тогда будешь праведник. Представляете, поменять местами, и такое огромное лжеучение получается, да? Знаете, почему это невозможно? Второй удел второго раздела – это праведность. Может быть, только того человека, кто прошел первый раздел. Удел третьего раздела – кто прошел второй раздел. Идти путем освящения – это удел только праведников. Никак туда неправедник не попадет. Если ты неправедный, если ты не принял верою оправдание, ты путем освящения не пойдешь. Люди, пусть они не наученные, но как-то природа или дьявол в заблуждение вводит, часто хотят этот раздел освящения или вклинить между покаянием и оправданием, или вынесешь сюда. Смотрите, каким образом. Ну, ты веришь, что Бог есть? Верю. Ты веришь, что я грешник? Верю. Ты хочешь в ад попасть? Не хочу. Ну, каяться надо. А вот брошу курить, тогда покаюсь. То есть я пройду путь освящения хоть немножко, да? Друг, да не надо этого делать. Путь освящения, третий раздел, пусть он на своем месте остается, не надо его ставить первым. Или я освобожусь там от тех дел. Некоторые, ну, какие-то дела завязли там,
Может быть, это связано с бандитами, с расчетами или что. Вот я как порешаю все вопросы, покаюсь. Но как мне каяться? Может быть, меня еще в тюрьму посадят. Может быть, меня еще там разбойники будут там свои там порядки наводить или еще что-то. То есть у меня есть хвосты. Друг дорогой, не надо решать хвосты. Это вопрос освящения. То есть освящение — это практическая жизнь. Ее решать на своем месте надо. Они не решатся, эти вопросы. Вперед, не надо забегать. Вначале идет осуждение, потом оправдание и только потом освящение. Братья, освящение состоит тоже из двух частей. В основании мы берем Римлянам 6 глава, 11 стих. И здесь вот так разделяем. А и Б. То есть этот стих короткий, я делю на две части. А, первая половина. Так и вы считаете себя мертвыми для греха. То есть в разделе освящения — это отношение ко греху. И Б, значит, А, так и вы считаете себя мертвыми для греха. Б, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. То есть это вопрос служения. Это отношение ко греху, а это отношение к служению. И одно и другое относится к разделу освящения. И сегодня у нас нет времени начинать рассуждение об освящении. Если живы будем, Господу будет угодно, завтра порассуждаем. А вот о том, что это не одно и то же, и очищаться от греха, считайте себя мертвыми для греха, это не мгновенная позиция. Вот я занял, все, я умер. И теперь как сказать? Перед ногами Царство Небесное, да? Ну, может быть, это грубо, резко выразился, да? Нет. Эту мертвость, она должна утверждаться в практической жизни. Каждый раз будет стоять выбор. И я должен утверждать и утверждать эту позицию. То есть это борьба. Это будет победа, это будет падение. Это будет трудности. Но это все в разделе освящения. И если возникают какие-то трудности, то не нужно их переносить в раздел освящения. Ну или знаете что? Я хотел так побольше об оправдании говорить, потом побольше об освящении. А я смотрю, если в нескольких фразах, 5 минут не хватит закончить, и завтра тогда мы можем уже на другую тему беседовать. В принципе, если не говорить много деталей, я главную мысль выразил. Значит, смотрите еще раз. Считаю большим заблуждением кальвинистов и харизматов, что они вообще выбросили раздел освящения. Православных поменяли местами оправдания освящения. Проблема нас с вами — стираем границу между освящением и оправданием. И тогда, когда у нас бывает неудача в разделе освящения, мы эти проблемы переносим в оправдание. Какой я праведник? У меня раздражительность проявилась. Как я могу иметь уверенность в спасении? У меня нечистые мысли, да? Вот тут, да? К какому разделу отнесем это переживание о том, что мысли нечистые? Освящению. Значит, нечистые мысли. Как я могу быть уверенным в спасении? Зачем ты эти проблемы переносишь в этот раздел? В этом разделе нужно много усилий прилагать. Это и пост, и молитва, и советоваться, и консультироваться, и просить, чтобы другие помолились. И каяться, и многое другое. Это все вот это вот здесь решается. И это нормально. И если кто прекратил идти путем освящения, это опасно, об этом мы чуть попозже, может быть, поговорим. Но эти проблемы вот здесь решаются, не нужно их переносить в раздел оправдания. И когда мы на основе наших неудач в разделе освящения переносим эти проблемы в оправдание, вот здесь наша путаница, и мы теряем уверенность в спасении. А если потерял уверенность в спасении, путем освящения дальше не пойдешь. Это удел праведника. Праведный дотворит правду еще, и святой да освящается еще.
Каким образом ты стал праведник? Вот здесь, верой. А каким образом дотворить правду еще? Вот здесь, в освящении. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Сначала уже стать Божьим человеком, а потом учиться делать добрые дела. Это уже раздел освящения, а праведником мы становимся в разделе оправдания. И поэтому, братья, мы должны в этом иметь полную ясность, четкость. И пусть Господь поможет нам, чтобы нам идти путем освящения. Еще смотрите, Он одним приношением сделал совершенными освящаемых. Кого Он сделал совершенными? Не освященных, а освящаемых. Те, которые идут путем освящения. Это процесс. И он идет неровно. Он идет с удачами, неудачами. Вот так вот, понимаете? И подъемы, и падения. Ну, в практической жизни так. И эти вопросы здесь решаются. И нужно идти путем освящения. И православные, когда говорят, чему вы учите? Да, мы когда говорим об оправдании, они с нами не согласны. Ну, если говорить о добрых делах, о которых православные говорят, это удел праведников. Это нужно. Нужно добрые дела делать. Нужно Богу служить. Нужно людям служить. Нужно свято жить. Нужно побеждать грех, где упал, каяться. Но это все проблемы раздела освящения. И неудачи в разделе освящения не лишают меня праведности по вере. Это я не по своим заслугам получил. И не своими промахами я теряю. А каким образом это положение можно потерять? Неверием. Вера я получил, и неверием потерять. Если человек не пойдет путем освящения, можно не пойти путем освящения только сознательно, отрекшись от доброй совести, потому что Дух Святой через совесть нашу добрую работает. И имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнуть добрую совесть, потерпели кораблекрушение в вере. То есть, другими словами, в ад попадут только добровольцы, которые сознательно отвергли, отказались и пошли в погибель. А если ты переживаешь, не получается, борись, молись, но Бог от тебя не откажется. Отказаться можешь только ты добровольно, отвергнувши сознательно добрую совесть. А пока ты идешь путем освящения, и удачи, и неудачи, это не колеблет мою уверенность, что я получил, я праведник, абсолютный праведник. Это положение я принял верою и твердо стою. А вот здесь побеждаю, учусь жить, учусь побеждать, падаю, набиваю шишки, каюсь, опять иду. Это все практическая христианская жизнь. Братья, вопросы есть?
Я просто хотел спросить, а какое положение оно уже дает спасение? Оправдание или уже достижение?
Нет. Освящения? Как только оправдался, здесь происходит рождение свыше. Это рождение свыше, новая жизнь, удел праведников. Это вот здесь происходит. А туда уже это удел рожденных свыше, понимаете? Вся борьба в освящении, а спасение в оправдании. А если отказываешься идти путем освящения, это происходит путем отвержения доброй совести, разрушается вера, и теряешь... Конечно, здесь опять несколько вопросов еще останутся, может быть, еще много, как в практической жизни. Ну, я думаю, что завтра час уже не будет, это используем достаточно. Сейчас мы закончим. Если уже наберется у вас столько вопросов, что стоит еще час потратить, то тогда в какой-то день продолжим это рассуждение. А сейчас помолимся. Боже, благодарю Тебя сердечно за то, что спасение мы получили даром. Сознавая это, радуюсь Евангелию, потому что это торжество Духа, что в Тебе, во Христе Иисусе мы спасены. Помоги каждому из нас, идя путем освящения, иметь победы силой Твоею. Аминь.
Аминь. Братья, сейчас у нас будет перерыв на обед. После обеда надо будет помочь быстренько убрать со стола. Мы там сориентируемся. Может, будем назначать дежурство.